Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», у микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями, бизнесменами, чиновниками и разговариваем с ними о христианских смыслах экономики. С радостью представляю сегодняшнего нашего гостя. Это Сергей Иванов, исполнительный директор группы компаний «Эвка» и автор телеграм-канала «Сергей Иванов из Эвка». Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте, Мария.
Хотелось бы наш сегодняшний разговор сделать продолжением дискуссии на питерском форуме по следам интервью патриарха Кирилла изданию «Коммерсант». И, наверное, одним из ключевых посылов в интервью Святейшего было утверждение о том, что этика может быть важна не только сама по себе, как это и есть, безусловно, тем более для верующих христиан, но и может служить инструментом долгосрочной эффективности экономики. И в развитии этого тезиса я бы хотела здесь процитировать ваши слова и попросить вас их раскрыть более полно. Вы писали о том, что если раньше в этике нуждались умные и бедные, то теперь этика становится не только инструментом защиты, но и условием выживания уже богатого. Вот расшифруйте для нас, пожалуйста.
Во-первых, очень приятно обсуждать на питерском форуме интервью патриарха, который предлагает какие-то смыслы про экономику, про то, как мы бизнесом занимаемся, то есть запускает дискуссию. Мне кажется, это очень позитивные просто приметы времени. А здесь, в части тезиса или цитаты, здесь нужно вспомнить про искусственный интеллект, который приходит в нашу жизнь, с одной стороны, с другой стороны, про вот давний, очень-очень давний поединок или взаимоотношение, точнее, сложное очень взаимоотношение ученого, инноватора и бизнеса. И в этих отношениях, вообще сама модель рыночных отношений, она очень высокий соблазн к поединку создает сама по себе. Ну, чуть не доплатить или совсем не заплатить. Или вот что-то как... Ну, ты же, бизнес же большой, он же имеет возможности гораздо больше. Вот. И ученые, соответственно, тоже отвечают тем же самым, там, кому-то другому отдать или что-то придержать. И вот в эпоху до искусственного интеллекта бизнес себя защищал дороговизной инфраструктурных решений. Ну, попробуйте, пойдите, повторите. У вас же денег нет. Вот постройте нефтеперерабатывающий завод, вот там такие умные изобретатели нет. У меня есть. Вот поэтому я здесь держу. И мотивы ученого, они определялись в большей степени этическим поведением. Вот я пообещал что-то разработать, вот я вам это и даю, я свое слово держу. А что меняет появление таких вычислительных возможностей гигантских, которым то, что искусственным интеллектом называется? Вообще есть такой закон кумулятивно-факторных причин, который утверждает, что на результаты деятельности 30% вклада имеют основные факторы, большие факторы. То, что мы можем увидеть, посчитать, пересчитать, сложить. А 70% — это факторы кумулятив, это микрофакторы, которые кумулятивно еще и работают. И вот в эпоху до искусственного интеллекта их осмыслить даже и осознать было очень сложно. А вот эти вычислительные возможности, они дают возможность это все учитывать в своей деятельности. И получается, что сегодня вам уже не нужны сверхинвестиции для того, чтобы начинать делом заниматься. Огромные инвестиции. То есть сегодняшние возможности в информационных технологиях, они как будто бы уравнивают огромные материальные ресурсы вместе с интеллектуальной ресурсностью. И получается, что я-то усиливаю этот тезис патриарха. Мне кажется, ну, он спорный, конечно, но мне кажется, мы в это будущее очень быстро идем, что этика завтра, да, она уже и сегодня является не просто фактором экономической эффективности, не просто драйвером конкурентоспособности, когда, ну, то есть наиболее этичные, они будут более эффективные, они будут более конкурентоспособны. Угу. А это все переходит в модель, когда она становится условием выживания. Просто если ты не выстраиваешь свою деятельность в соответствии с какими-то четко обозначенными принципами, правилами, красными линиями в том числе, тебя просто подвинут со временем, ты просто не останешься. Вот оно настолько быстро закручиваются, все изменения внешние, что твоего бизнеса может просто не стать.
Действительно, усиление тезиса, который я озвучила в начале, что этика не просто инструмент эффективности, а выживание. Это, можно сказать, ультиматум, который ставит нам новая реальность.
Сегодняшний день, да.
Да, сегодняшний день. А скажите, пожалуйста, а на что, на какие смыслы или ценности можно привлечь в бизнес ученых востребованных или, по крайней мере, интеллектуально даровитых сотрудников?
Здесь, наверное, у нас мы когда обсуждали это интервью на питерском форуме, Андрей Николаевич Клепыч упомянул книжку интересную, в Америке вышла недавно, «Технологическая республика» CEO Палантира, то есть там руководитель Палантира. Ну, я, насколько понимаю, это такой вот какой-то манифест, вот Тиль, Маск, Карп его зовут, ну, имя автора, вот этой группы высокотехнологичных предпринимателей. Она сама по себе очень любопытная книга, очень ее нужно изучать, в общем, как думают вот эти товарищи. Но, среди прочего, там сквозную нитью, Андрей Николаевич об этом-то вспомнил, что вот они говорят о том, что бизнесмен должен думать о безопасности государства. Что бизнесмен, вообще предприниматель, ну, вот в организации своей деятельности, у него в голове где-то должно быть слово «служение» появляться. Вот. А если на наш культурный код посмотреть просто и оттолкнуться, ну, честно задать вопрос, ответить, точнее, на вопрос, кто мы этика служения там вообще естественной становится. То есть бизнес для нас – это польза. Вот мы что-то, какую-то социальную пользу, место вот в обществе находим для себя, для того, чтобы пользу создавать. И на этой пользе мы зарабатываем. И заработок для нас – это не карманонабивание, а это то, что этой пользе дает возможность существовать долго. Просто потому что если эта польза, то есть вы ее создаете не экономически эффективно, вы ее просто воспроизводить не сможете. И она, вы в какой-то момент просто перестанете эту полезность предлагать людям. Поэтому вот в этой логике вообще ценности служения абсолютно естественно вытекающие из нашего культурного кода. И это особенно в историческом, ну вот если заглянуть в историю предпринимателей дореволюционных, внимательно почитать просто их жизнеописание, проехать по городам России, всмотреться в здания, которые из той эпохи остались, кто их строил, кто их финансировал, как они жили. Сразу становится понятно, что это не, ну, не фигура речи, это вот какие-то смыслы, которыми они руководствовались. Ну и чем можно привлечь-завлечь, это то, во что мы верим очень сильно, когда вы человека ставите в центр своей бизнес-модели, когда вы каждому человеку, кто приходит к вам работать, ну, писанное или неписанное обязательство свое там заявляете, или как, по крайней мере, как образ идеального формулируете, потому что на пути очень много препятствий, это очень сложно реализовывать, что вы обещаете каждому путь, вот, потенциал реализовать, раскрыть, может быть, даже предназначение свое реализовать. Вот такой замах. Здесь есть опасность, мы же на радио «Вера», и, ну, то есть это очень может звучать как, что это вы повторяете 20 век, вот этими идеями гуманизма человека в центр поставили, про Бога забыли. Но так как мы же на радио «Вера», мы-то все-таки обращаемся к верующим, и здесь Владимир Романович Легойда у нас как-то произнес очень интересную идею, что да, смысл нашей жизни – обожение, обожение, да? Угу. То есть мы призваны к тому, чтобы каждый стал маленьким богом, по-моему, как... Но ведь для того, чтобы обожиться...
Надо сначала очеловечиться,
да. И мне кажется, вот в этих социально-экономических отношениях, ну, тема метафизики, пусть она останется темой личной, и вот каждый путь, разговор с Богом, это все-таки очень личный разговор, но, по крайней мере, помочь очеловечиться, вот это точно задачу, которую можно ставить вот той части общества или институтов, которые можно называть бизнесом, или которые вот воспроизводят социально-экономические отношения, внутри этих социально-экономических отношений воспроизводят пользу человека, товары, услуги.
Угу. Вы знаете, к этому вспомнились слова евангельские. Если уж ссылаться, то на них уж точно можно, что как можно любить Бога, которого ты не видишь, если ты не любишь человека, которого ты видишь. Ну, то есть в любом случае любовь к Богу, она неминуемо влечет за собой любовь к человеку. В противном случае это какое-то лицемерие, которое просто невозможно. Нам же надо, в конце концов, упражняться в любви, потому что любовь, она универсальна в этом смысле. Если ты человека не научился любить, как ты Богу, до Бога дотянешься?
А там дальше возникает еще более провокационное из того же Евангелия, что прежде чем ближнего научиться любить, надо как-то с собой разобраться.
Точно, точно. Кстати, очень здорово, что вы сейчас об этом вспомнили, действительно.
То есть себя любить тоже нужно.
Да.
Это христианская ценность.
И а начать вот было
как?
Хорошо.
Не может быть, а я уверен в этом, что это диалектическая точка отсчета. Сначала себя.
Безусловно.
Да, и вот здесь мы, конечно, сильно запутаны, и информационное пространство нас вообще сбивает с толку, что такое любить себя.
Да. Тут это такая вот область, где каждый хочет урвать свой кусок в своих целях.
Знаете, как мне кто помог вот в этом разобраться? Ава Дорофей. У него есть интересное такое... Я это воспринимаю как троллинг верующих. Он говорит, слышь, я очень близко, ну, в смысле, своими словами. Угу. Он говорит, дорогие христиане, если вы... думаете, что когда просите Бога научить вас смирению, но мы же все очень хотим быть смиренными, вы как бы догадываетесь, что вы просите, чтобы он в этот же самый момент, ну, если вы смирение просите научиться, отправил вам кого-то, кто вас оскорбит и унизит. Если вот как бы ваша просьба будет услышана, значит, в моментально должен кто-то появиться, кто вас унизит и оскорбит. Угу. А иначе как вы смирению научитесь? И вот у меня вот есть образ такой, что такое... полюбить себя. Я бегаю марафоны. Я вот... Был период, когда я даже подумать не мог о том, что я могу 42 километра пробежать. А потом начал готовиться, и вот есть точка отсчета, когда я там первый раз там, ну, 7 километров по максимуму мог пробежать. А вот есть 40 надо пробежать. И для того, чтобы хотя бы выйти на стартовую дистанцию, я должен пройти какой-то путь. Сердечно-сосудистую крепить, суставы, там, мышечный каркас, вот как-то натренироваться, там, угу. Боли какие-то, мозоли, в общем, вот этот тренировочный процесс пройти. И получается, что полюбить себя, по Аве Дорофею, это полюбить всякий пинок, который тебе помогает вот из точки, в которой ты сейчас находишься, к своему образу идеального приблизиться. Ну, наш образ идеального в Евангелии написан, это Иисус Христос. Вот себя сверяешь с Ним, и каждый этот пинок благодаришь. Вот он и есть. Что такое любить себя.
Спасибо вам за эту глубокую метафору. Я вот себе даже записала, не знаю, как наши слушатели. А фотографии надо почитать. Потом уточню у вас детали.
Это невероятный психолог, не знаю, нейрофизиолог. Мне, наверное, лет 20 назад попался душеполезное поучение именно его. Это просто ты читаешь, ты поверить не можешь, что он вот когда жил, по-моему, 6 или 7 век, как это современно звучит все.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Иванов, исполнительный директор группы компании «Эвка», автор телеграм-канала «Сергей Иванов из Эвка». У микрофона Мария Сушенцова. Сергей, я бы обязательно хотела сегодня еще вернуться ближе к финалу нашей программы, к вашим марафонским забегам, потому что, мне кажется, это тоже своего рода метафора, важная для нашей темы сегодняшней. Но вот продолжая начатый разговор, ссылаясь на ваше выступление на питерском форуме, вы говорили там о том, что сегодня образование находится в кризисе, и как вы на это смотрите с точки зрения бизнеса, что у вас огромная нехватка толковых людей. Вот скажите, пожалуйста, чего не хватает молодым людям, которых вы хотели бы нанять? Знаний, мотивации или правильных ценностей? Как бы вы сформулировали?
Функции мозга. Я бы сформулировал.
Звучит как приговор.
Ну, я попробую. Ну, это просто наш внутренний язык. Угу. Возможно, он жестковато. С сформированной структуры психики, сформированных вот каких-то внутренних поведенческих паттернов, когнитивных способностей. Что вот у нас есть две программы работы с талантами. Одна называется «Целуйте сопливых», вторая называется «Дарование-то». Дарование. Вот «Целуйте сопливых» — это мы собираем по всей стране таких вот эмпатичных, сопереживающих, сострадательных, чувственных. Они очень хорошо умеют мыслить образами. У них ярко выражено эмоционально-чувственное восприятие, эмоционально-чувственное моделирование. Очень глубокие такие ребята. Они, как правило, очень забиты. То есть им много не надо. То есть там, как Бисмарк говорит, Россия опасна мизерностью своих потребностей. И вот такие эмпатичные ребята, им много не надо. Вот они вот как бы по головам шагать не готовы. И вот там одни педагогические вызовы с ними — это сложнейший путь пройти для того, чтобы разбудить в них силу к жизни, азарт благополучия, масштаб личности. А вторые ребята — это вот отличники, активные, успешные, много знающие, достигающие. И у них, как правило, как раз-таки с эмоционально-чувственным восприятием сложнее. Там, как правило, вызовом является эмоционально-чувственное моделирование. А главным вызовом вообще вот с точки зрения человека, который приходит вот из этой среды, это символы и образы. То есть это просто очень ярко прокачанное, выраженное символьное мышление. Человек произносит слова, он их заучивает. Прекрасная память, просто фантастические вещи запоминать способны. Но в психике, в твоем сознании это просто остаются слова. Вот пример очень простой. Там, например, есть слово «мама». И нам, то есть для того, чтобы написать инструкцию, что такое «мама» в разных видах жизнедеятельности, нужно будет, не знаю, 10-15 томов написать. Но нам они не нужны. Мы произносим «мама», и у каждого богатейшие образы возникают сразу. Да. «Мама» — это значит так-то, так-то, так-то. Или произносим слово «воин» тоже, и сразу сложнейшие образы возникают. А вот современные, вот вызов именно образовательный, то есть произносится какое-то слово, ну, это из нашего мира, не знаю, маркетинг, продукт, услуга, потребитель, и за этим словом вообще ничего нет у человека, то есть у него никаких образов не возникает. И это все вот пусто. И развить вот это самое образное мышление у ребят, у которых оно просто отключено или там не поддерживалось никак, это гигантский педагогический вызов. Ну и плюс добавьте сюда то, что кого сегодня в образовании мы называем успешными ребятами. Ну, таких активных индивидуалистов. Сегодня образование, внимание ведь совсем не уделяет, что такое человек, сосуществующий с другими. Вот что такое коллектив? Что такое общность, что такое быть вместе, что такое делать вместе что-то. Нет, оно скорее развивает такие индивидуальные способности, то есть ты успешен, тот, кто... То есть вот слово «успех» интересное. Вчера в Оптиной пустыне Василий Давидович из Рабекова встретил, а я у него в книжке прочитал, что успех – это от глагола «успеть». Вот. И вот для сегодняшних ребят что такое успешно? Успел заработать, успел дом построить, успел, не знаю, встретить, ну, более продвинутую девушку встретить интересную успел. Успел покататься по миру, там, успел вот карьеру свою сделать, чтобы люди тебя признавали. А в нашей культуре самые успешные люди — это кто? Это те, кто успели спастись. Да.
Да.
И вот успешность сегодняшняя, там, она выдернутая вот, ну, в этом мире, она просто формирует, это культ этого успеха современного, формирует индивидуалистов. То есть причем ребята даже, которые предрасположены к работе в коллективе, они как будто бы забывают, отключают эти свои способности и знания. И вот интересный проект «Дарование-то» у нас фактически завершился целиком, когда ребята с прекрасным образованием, с золотыми дипломами, с языками. Они просто в практической деятельности, вот есть задание, вот уже ассимиляция, адаптация прошла, то есть уже все, мы как все одинаково в одной среде находятся. И есть задача, которую без этого образования, но с развитыми функциями, с эмоциональным чувственным восприятием, с эмоциональным чувственным моделированием, решают, я даже не буду говорить там за какое время, быстро решают, а mm-hmm. здесь просто даже не могут подступиться к ней. Документ не получается написать, там концепцию деятельности родить не получается. Там, где вот нужно образами оперировать, не просто они у тебя в голове должны быть, ты их mm-hmm. оперировать, моделировать должен. Я думаю, что это вообще очень трудно осознаваемый вызов образования, он причем глобальный, не только у нас. Что такое компетенции, какие способности у современного человека должны быть для того, чтобы он сам реализовал, не бизнесу они нужны, для того, чтобы человек сам на ногах крепко стоял и самореализовывался. И там обязательно, особенно в нашей культуре, будут слова с приставкой «со».
То есть я правильно вас услышала, что главный вызов именно в том, что ребята с таким простроенным аналитическим мышлением не дотягивают до такой развитости эмоционально-образной сферы. То есть им этого не хватает. Они на элементы могут разложить, там причинно-следственные связи отследить, а собрать все это вместе и целостно увидеть не могут, вот этого не хватает.
Может, даже и анализа, ну, даже компетенция анализа. Вот есть два ярких образа, ну, то есть две крайности. Есть визионерство, есть, ну, деятельность, как проектирование будущего, назовем его визионерством, и анализ. Вот проектирование будущего вообще там без образного мышления нельзя, невозможно. То есть ты себя переносишь куда-то далеко, пытаешься картинками uh-huh. себе, вот как картинки представить, и дальше это вот укладываешь в понятные символы, слова, которые описывают это будущее. Но и анализ, что такое анализ? Ты ныряешь на глубину, пропускаешь через себя огромное количество информации, осуществляешь функцию синтеза. Когда ты разделяешь вот это огромное количество информации по каким-то блокам в своей логике их собираешь, и дальше выводное знание предлагаешь. Угу. Вот такой анализ, его тоже без образного мышления сделать практически невозможно, чтобы на всю глубину нырять.
Угу, интересно. У меня, правда, сразу такой, знаете, вопрос возникает провокационный. Возможно ли, в принципе, две эти функции в одном человеке совместить на должном уровне? Кажется, что все-таки есть определенная предрасположенность либо к одной это сильно правда, развитой да. стороне, либо к другой. И ведь, опять же, здесь, как и в спорте, как в марафонских забегах, мышцы накачиваются от тренировок либо в одной стезе, либо в другой. То есть либо, вот что касается образного мышления, ведь это же та самая гуманитарная составляющая, это литература, истории, яркие образы, там, не знаю, Троянской войны, там, допустим, Гомер, Лиады, это просто клондайк образов. Или там взять какие-то произведения великой литературы, это прежде всего образы, а вовсе не причинно-следственные связи, да?
Это замечательные возможности ребятам программы развития формировать, потому что развивает нас то, что делает сильнее. Делает нас сильнее то, в чем мы слабы. И, например, вот есть кто-то, кого наполняет позитивными силами. Такая деятельность, вот бумажки раскладывать, в табличках разбираться, вот такой порядок, всегда на столе порядок, и вот публичная деятельность какой-то где-то, вот это просто состояние стресса всегда. А есть, наоборот, те, кто активны, такие яркие, летящие, парящие, фантазирующие. Вот парящим, летящим их будут развивать гири, когда вот вы на ноги гири вешаете, чтобы они вот в эти канализационные люки социальных отношений ныряли.
Отличный
и метафор. Пытались в них... А это так и есть.
Запишем.
Вот что такое менеджмент? Это вот ты ныряешь в люки социальных отношений, и вот ты все пытаешься осознать, осмыслить. А развивающие программы для вот этих ребят, которым не нужны гири, они спокойно туда сами в состоянии нырять. У них жабры ярко выражены, они на такую глубину могут просто видеть это все, опорой вам быть в этой деятельности. Им, наоборот, крылья нужно как выращивать, помогать. И вот это программа развития. Конечно, одни предрасположены к одному, другие к другому.
Отлично. А скажите, пожалуйста, очень интересует такой вопрос. Вот есть ли какой-то компонент в этике бизнеса, компании, в ценностях которой отвечает за инновационность? Да, назовем это такой ген, ну, в кавычках, безусловно, инновационности. Вот по вашему опыту, по вашим наблюдениям.
Давайте сначала просто с точки зрения определения уточним, что такое этика. Вот для меня, ну и внутри компании мы, в принципе, все так думаем. Вот есть образ, Платон хорошо в этом плане подсказывает, да, есть образ реального, вот точка, в которой мы сегодня находимся. Есть образ идеального, точка, в которой мы хотим оказаться. Это причем касается любой жизнедеятельности, mm-hmm. любого мира.
Да.
Личный человек ровно тот же самый путь проходит, как в истории про марафон мы с вами говорили. И вот этика — это, ну, на греческом «логос» или «язык», вот тут слово «язык» будем воспринимать, это язык, который помогает тебе простроить траекторию от реального, от точки реальной к точке, ну, вот к идеальному. Это язык, который тебе позволяет оперировать оценочными суждениями. Я вот иду правильно, неправильно, ну, как бы я отклоняюсь, не отклоняюсь. У тебя, когда есть вот эта траектория, ты, по крайней мере, можешь себя с ней сверять. По Лосеву это можно назвать мифом, да, вот мы живем ради мифа, то есть у нас, в нашем сознании оно, ну, в бытовом языке другое немного значение имеем, но вот миф как образ идеального, мечты, образ мечты, которым мы двигаемся, и вот как бы вы эту, если мечты у вас нет, если у вас образа идеального нет, у вас этики никогда не появится. Она будет просто пустая. Любые слова про этическое ведение дел будет не к чему привязать. То есть, поэтому первое упражнение, которое нужно сделать, с чем вы себя сверяете? Вот ваш образ идеального. Какой? Куда вы двигаетесь? И если вы четко себе это формулируете, дальше у вас рождается язык. Язык оценочных суждений, жесткости формулировок в том числе. Обязательно язык красных линий. Все то, что описывает корпоративная культура. Ну, зрелая, настоящая. Угу. Вообще человек начинает... Ну, первая точка формирования человека внутри наших компаний, или то, что можно назвать неприятным словом человеческий капитал, ну, как просто как общепризнанное. Все это начинается с корпоративной культуры. Это вот описание словами, понятными всем, для всех доступными, которые описывают правила, идеи, по которым все живут.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Сергей Иванов, исполнительный директор группы компаний «Эвка», автор телеграм-канала «Сергей Иванов из Эвка», у микрофона Мария Сушенцова. И мы вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы сегодня продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы встречаемся с предпринимателями, чиновниками, экономистами и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. В этом часе с нами Сергей Иванов, исполнительный директор группы компаний «Эвка», автор телеграм-канала «Сергей Иванов из Эвка» и у микрофона Мария Сушенцова. Сергей, мы остановились на такой интересной ноте. Вы рассказали нам вкратце, но очень так образно о том, что такое зрелая корпоративная этика или корпоративная культура. И вот все-таки, простите мне мое занудство, но вот с компонентом инноваций мне хотелось бы прокинуть
мы не
мостик.
Дошли,
да, мы немножко не дошли. Про этику мы определились с понятиями, а вот что позволяет инновационности раскрыться в компании, в конкретном сотруднике, задать вот этот тон какой-то креативности, поиска, вот новшеств.
Есть здесь две очень простых мысли. Первое. Если вы не способны создавать новое, вы просто потеряете свое место в конкурентной борьбе. Вы просто исчезнете, вы уйдете. Если вы не способны создавать не просто инновации, а прорывные инновации, тогда вас просто через какое-то время не будет. Вашего запаса может хватить на 3 года, на 5 лет, на 10, на 15, может быть. Но вот как бы мы живем в настолько быстро меняющемся мире с точки зрения технологий, что это просто условие вашего выживания долгосрочного. Это первое. А дальше, с точки зрения того, как разбираться, что такое инновация, какие технологии я принимаю, а какие технологии, ну, те же красные линии в выборе технологий, как, вот по какой кромке я их прорисовываю, мы, конечно, это вопрос исключительно этического рассмотрения, и здесь в первую очередь нужно ответить на, себе на вопрос, как вы видите человека внутри вашей, культуры, что такое человек. А там есть развилка выбора. Первое, человек – это такой как бы идеальный потребитель для меня. И, соответственно, моя этическая вся линия будет вырисовываться вокруг идеи создать что-то более доступное. То есть правильный человек – это тот, кто больше потребляет моих товаров. Да, и, соответственно, инновации мои будут направлены на то, чтобы сделать эти товары еще более доступны, чтобы я еще больше мог их потреблять, еще там больше зарабатывать на этом. Это первая установка. А вторая – когда вы человека называете или воспринимаете как созидатель, и, соответственно, все, что вы делаете, то есть вы берете на себя зримую, незримую там, функцию, обязательство вот, формирования этого созидательного начала в обществе. Не гири ему потребительские обвешивать, а вот как-то помогать ему становиться созидателем. И в этом плане, в выборе технологий, оно первым вот таким ярким фонариком будет вам подсказывать, что вы человеку вредите или человеку помогаете. Дальше ваша этика, она явно там, то есть мы вспомним у Николая Федоровича Федорова, который там наказывал гармонизировать все виды деятельности, все пространство, вокруг которого вы делом занимаетесь. То есть чего бы мы ни делали, мы должны заботиться о том, а что после нас остается вокруг нас, с окружающей средой. То есть, соответственно, технологии, которые полезны, мы однозначно понимаем, что они полезны, нужны человеку. А вот как мы их методами или способами производства, которые производим, мы против себя, после себя мусорную яму оставляем какую-то или все-таки воспроизводим, вот природу не трогаем, она остается для будущих поколений. Еще один очень важный этический срез. Ну, а самый высокий, о нем, наверное, только на радио «Вера» можно говорить. Потому что в других, на других площадках нас не поймут. Но если мы верующие, то главный этический стандарт или вопрос этический, он звучать должен так. А вот то, чем мы занимаемся, инновация, которую мы предлагаем обществу или нашим потребителям, и методы, в рамках которых мы и сами инновации продвигаем и их создаем. А мы мешаем человеку шаг к Богу делать, то есть дополнительные соблазны создаем, или как минимум, ну, как бы, как минимум не мешаем. Ну, а по максимуму-то, конечно, нужно как-то помогать. Ну, по крайней мере, вот эту внутреннюю такую развилку этическую или как образ идеального, по крайней мере, удерживать. То есть все, что мы делаем, вот мы ответственность должны нести перед небом. Мы все, чего бы мы ни делали, мы должны гармонизировать это все с... Владимир Соловьев, кстати, очень интересную, его, даже можно его перевести на манифест инновационной деятельности. Он сказал как-то, что он про национальную идею размышлял, что идея нации не то, что народ думает о себе здесь сейчас, идея нации то, что Бог думает о ней в вечности. То есть, соответственно, на наш язык, то, чем вы занимаетесь, та инновация, тех продукт, который вы создаете, на самом деле не то важно, что вы о нем сейчас думаете, сколько он вам принесет, там, как, куда он вас ну, как бы перенесет с точки зрения бизнеса вашего. Задайте вопрос, а с точки зрения, что об этом небо думает, что об этом Бог думает, вот о том, что вы предлагаете людям в этих новых технологиях.
Сергей, а вот тогда провокационный вопрос у меня возникает. А вы этот срез, вот самый верхний, с сотрудниками обсуждаете или со своей ближайшей командой?
Нет, это очень узкий круг.
Ну, с узким кругом единомышленников обсуждаете? Потому что действительно это такая вершина пирамиды всей корпоративной этики, по большому счету, и есть. куда мы плывем и что об этом думает небо.
Мы стараемся наш язык внутри компании сохранять, ну, светский язык, то есть вот не передавливать. Ну, все знают, да, что мировоззрение там членов совета директоров или вот там топ-менеджмента, какое оно, известно. Ну, вот мы как бы дальше все равно в светской лексике остаемся.
А вот еще под таким углом зрения хотелось бы посмотреть. Вы часто противопоставляете дух конкуренции духу солидарности. Вот вопрос, если, так сказать, с вашей точки зрения, индивидуальная такая вот... индивидуальное движение к успеху, к личной эффективности, оно порочно в своем корне, то на что делать ставку в мотивации сотрудников? То есть, смотрите, условно говоря, мы понимаем, что, конечно, правильно было бы их ориентировать на солидарность, на то, о чем мы сейчас говорили в плане корпоративной этики, но работает ли это? Нет ли такого, нет ли такой проблемы, вам вот тут точно виднее, как опытному руководителю, что такая мотивация на высокое, она работает там с маленькой когортой только сотрудников, а всем остальным нужен все-таки там пряник или что-то более осязаемое, потому что по-другому, ну, не сдвинется с места человек.
Абсолютно базовые вещи должны быть реализованы. И что такое система мотивации внутри компании? Это механизм воспроизводства финансовой мотивации, это механизм воспроизводства справедливости. То есть ваша культура должна воспроизводить справедливость, и все должны точно понимать, да, вот как бы это я достойно получил, меня, ну, по делу санкционировали, вот этого человека продвинули, ну, это справедливо его продвинули, а меня не пустили, ну да, там я там обида прошла, я понимаю, почему, но зато у меня есть понятные шаги, почему я могу это сделать. То есть это очень важная часть вообще того, что как формирует компанию. Так, а вопрос ваш был?
Вопрос, можно ли делать среди всех сотрудников ставку в мотивации только на высокое этичное? То есть стоит ли тотально отказываться от модели такой личной эффективности?
Вот туда конкуренция и солидарность, да, понял. Есть очень интересное сравнение. В английском языке конкуренция – это competition, верно?
Да,
а соревнования. А соревнования тоже competition?
Надо посмотреть.
Да. У них в английском языке конкуренция и соревнования – это одно слово. А у нас мы под соревнованием что-то другое подразумеваем, правда? В нашей языковой культуре конкуренция – это борьба, в которой победивший имеет право уничтожить побежденного. Сильный имеет право получить все у побежденного. А соревнование – это какая-то более сложная система координат. В соревновании это вот победитель, он, ну, берет шефство над побежденным, да, что помогает ему приблизиться к себе. Мне кажется, что вот в этой части солидарности, если культуру солидарности, как ее подружить с активностью внутри коллектива, где все по лавкам не разбрелись и ждут, кто же тут работать начнет. Вот соревнования. Не надо, ну, против конкуренции элементы соревнования реализовывать.
Угу. Потому что здорово, что как бы вы это проговариваете, потому что, мне кажется, есть в нас такие, возможно, какие-то животные, да, проявления. Но вот действительно желание посоревноваться, какой-то азарт определенный, да, наверное, не стоит его списывать со счетов. То есть на этом тоже можно играть, а на пользу общего блага, так сказать. У нас, конечно, же разные мотивы есть, не только высокие, и не столько, а такие вполне себе, не знаю, из животного, обезьяньего мира, или из какого-то еще.
Я когда в компании появился, в меня попала очень метафора. Ну, то есть мы стратегию роста реализуем, мы много инвестируем. Практически все, что зарабатываем, мы реинвестируем. Кстати, в отношении этики важнейший вопрос, он трудно вмещаемый, если честно, в голову, что если вы культуру воспринимаете как... если компания для вас субъект, потому что культура воспроизводит людей, культура воспроизводит добавленную стоимость. Именно культура является не инструментом, а компания является самодостаточным субъектом отношений. Тогда в этике распределения прибыли компании нужно что-то отдавать.
Да.
Не только акционерам, а компании отдавать. И вот в нашей-то компании реализован механизм, когда есть часть денег, которые никогда не изымаются из компании. То есть это вот этика распределения прибыли. То есть стоимость акции не равна стоимости компании. И это вот то, что на самом деле и мотивирует, и атмосферу создает, и культуру задает, когда вы не просто красивыми словами как-то описываете, а все же люди видят, как вы живете, во что вы инвестируете, куда вы идете. И вот стратегия роста, что в меня попало тогда, это на самом деле просто стратегия выживания. Потому что любая социальная система и человек, он всегда живет в цикле. Рост, потом стагнация, потом затухание и смерть. И вот в любая социальная система, как только она переходит на плато стагнации, сразу включается, должны включаться естественные такие флажки. Если вы не найдете причины драйвера следующего, как бы то, что вас сильнее делает, вы просто можете пропустить вот эту точку и полететь вниз. Угу. Вот, поэтому это и в отношении каждого человека. Вот мы живем, пока мы развиваемся. Как только мы перестали развиваться, вот мы переходим в стадию стагнации и затухания нашей жизни, так и компании.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в этом часе с нами Сергей Иванов, исполнительный директор группы компаний «Эвка», автор телеграм-канала «Сергей Иванов из Эвка», и с вами я, Мария Сушенцова. Сергей, я правильно поняла, что вот на этом жизненном цикле компании, когда наступает стагнация, как раз жизненно необходимо подумать о том, чтобы был вот этот неприкосновенный фонд нераспределенной прибыли, который будет как бы источником самовоспроизводящегося роста, развития для компании, для сотрудников. И вот эту связку правильно уловила?
У нас даже по-другому это работает. Мы просто реинвестируем, мы не копим, то есть не откладываем, чтобы это было вот какой-то там парашют какой-то или запасы. Мы просто все реинвестируем. То есть мы говорим о том, что если вот нам как-то так обстоятельства подарили возможность, как Владимир Семенович, помните строчки, а случаи летают словно пули, слепые, запоздалые, шальные, на излете, одни под них подставиться рискнули, и сразу кто в могиле, кто в почете. И вот вам как бы судьба, небо, как, на любом языке это можно назвать, вот случаи прилетели. А случаи — это технологии, или ученые, или группа ученых. И эти случаи дают возможность что-то очень полезное, важное, большое сделать. Но вы будьте ответственны, ответственны, потому что если вы не вот эту внутреннюю этику нарушите, они просто перестанут мимо вас эти случаи летать. Поэтому мы инвестируем, мы в пандемию инвестиции не останавливали, мы все, что зарабатываем, реинвестируем. Заводы строим новые, бизнесы создаем новые, отрасли пытаемся новые создавать.
Лектории открываете.
Ну, это все.
Интересные.
Это так, часть. Да,
но это вообще-то элемент реинвестирования в культуру компании и в просвещение более широких масс. Это как раз, мне кажется, пример очень хорошей такой инвестиции, собственно, в этику, не в производственные мощности, не в станок, который будет увеличивать там производство, да, и создавать новые рабочие места, а как раз он будет воспроизводить культуру и ее обогащать.
Вообще, просто понятие психического и физического здоровья – очень важные темы, мы пытаемся их тоже осмысливать много. И изучаем, и смотрим, и вот эта интеллектуальная ресурсность, культура, знания, вообще просто культура отношения к знаниям, важнейший элемент. Это такой дефицит всего, причем сегодня знаний много, а как бы оперирование этим знанием – это вызов. Ну и физическое здоровье тоже. Мы например, много, вот вы про марафон, или я упомянул, а вы сказали, у нас целое движение родилось. Мы просто вот будем, как бы все, кто мечтает начать бегать, но по каким-то причинам этого не могут сделать. Я вот в прошлом году кинул клич в телеграм-канале, думал к 50 годам подготовиться и пробежать быстрый марафон. Но я думал, человек 300 придет, там, вот будут смотреть, как я буду готовиться. У нас уже почти за 7 тысяч человек. Вот такое как бы целое движение возникло.
Видите, какая отдача от инвестиций.
Да. Это да, это тоже очень интересно.
Ну, коль уж вы тему завернули на марафон, задам вопрос, который я хотела сделать последним, но пусть он будет не последним. А вот вы бегаете марафоны. Вот марафон для вас – это про соревнования или про солидарность?
Это идеальная модель жизни, если честно. Это соревнование с самим собой. И это возможность, ну вот внутри себя такие сценарии проигрывать, когда ты вот что-то длинное, сложное способен запланировать, придумать, стратегию выбрать, самостоятельно ее реализовать. И внутри этого формируются такие очень важные особенности. Я ленивый человек. Очень. И для меня бег, это я прям осознаю, как вот он меняет вот, это, я, вот эту свою лень, я ее как будто в руки беру. Ну, просто прописываются новые нейросети, нейронные связи. Когда ты запоминаешь просто на бессознательном уровне, потерпел, получил, и хорошо. Потерпел, эндорфиновый выплеск. Потерпел, медалька. И вот в следующий раз в любом виде деятельности ты встречаешь момент, когда тебе надо потерпеть. И ты уже понимаешь, что тебе, ну, надо, да, надо, в конце тебя ждет какое-нибудь хорошо. Вот. Это, если честно, мощнейший социальный такой двигатель, лифт всего, там точно нету конкуренции, особенно если речь идет про любительский спорт, а мы все любители, это очень интересная среда, и однозначно солидарная среда, все друг другу поддерживают, все вот радуются, те, кто выбегает марафон из 3 часов, радуются за тех, кто выбегает марафон из 4 часов, потому что 4 часов тяжелее выбежать, потому что там 4 на час дольше бежать, поэтому это очень интересная среда. И для меня марафон – это идеальная модель жизни, где ты вот можешь на каком-то очень понятном, очень коротком временном отрезке смоделировать и свое, и себя проверить, и поведение. И это очень интересные вещи проявляются.
Начинает хотеться побежать марафон. Ну, а если честно, вам все-таки важно, что вы в этот раз пробежали, допустим, больше, чем кто-то другой, Иван Иванович?
Нет. И с собой соревнования. Мне интересно, чтобы я, ну вот, я, как вот есть какой-то возможность, если я прогрессирую, я себя чувствую молодым. То есть я чувствую, что я вот сейчас я в физической форме, которой у меня никогда не было. Мне почти 50, в следующем году будет 50, угу. И у меня такой физической формы не было. И это, конечно, тебя так интересно, ну, интересно, вот, соревнование с самим собой. Я понимаю, что в какой-то момент это перестанет, то есть я начну проигрывать в этом соревновании. Ну, тоже нормально, вот, это угу. Такая естественная часть. А вот ну, у меня точно нету соревновательных таких мотивов с кем-то другим.
Интересно. А, знаете, еще хотелось успеть такой момент затронуть. Вы также, по-моему, в своем выступлении в дискуссии на Питерском форуме говорили о современной проблеме депрессии, которая даже оцифрована, то есть это огромные потери, там триллионы, по-моему, долларов во всем мире от того, что люди просто вот ну, так съеживаются, так сказать, в своей активности, теряют смысл. Как вам кажется, во-первых, не является ли это обратной стороной развития технологий, которые, допустим, как мы все в пандемии увидели, ну, можно быть самим по себе, да, не взаимодействовать с какой-то другой общностью людей, дистанционно работать, дистанционно общаться, и вот это постепенное такое вырывание человека из живой социальной среды, возможно, тоже является одним из триггеров этой депрессии. Вот, и чем зажечь-то людей? Финальный вопрос. Как с этой проблемой быть?
Мне кажется, что ну, я исключительно свои какие-то соображения, потому что тема сложная очень. Ее со стороны и очень поверхностно опасно на нее заходить. Но, скорее всего, вот то, о чем Всемирная организация здравоохранения говорит, вот потери экономики, вот это, наверное, депрессивные расстройства, депрессивные реакции. То есть это не психическое заболевание, а вот предтеча этих психических заболеваний, когда человеку не хочется в завтрашний день заглядывать, то есть он не видит ничего позитивного в завтрашнем дне. И причины здесь, они, ну, как я понимаю, кроются в 3 вещах. Первое, если у тебя смысла нету, то есть если ты мировоззренческую картину у себя не сложил, не ответил на вопрос, зачем ты живешь. ну, тебе очень трудно будет избежать этого вызова. Угу. Если в твоей жизни труда нет, вообще праздность это такая зараза, которая раскачивает эти все депрессивные расстройства. Потому что если вы заглянете в жизнь деревенского человека, почему-то там никогда угу. даже вопросов не возникает. От с утра до вечера или просто угу. во времени не хватает подумать даже об этом.
Да.
А как только ты начинаешь чуть-чуть обеспеченным становиться, да, и вот раз там с одной стороны, с другой, и все это расцветает. Вот. Мне кажется, что вот если в поиске смыслов, за что можно зацепиться, можно вспомнить великого русского писателя, который точно был знаком с тем, что значит это слово, Федор Михайлович Достоевский. И он на открытии, сейчас дни Достоевского прошли в Оптиной пустыне, если наши слушатели не слышали об этом событии, я просто крайне рекомендую почитать, посмотреть. Это что-то невероятное было. И в этом году 30 тысяч человек собралось, в два раза больше, чем в прошлом. Такая, вот представьте человека, которому дорог Федор Михайлович, которому дорога Оптина пустыня, они все вместе приехали. Удивительная просто такая атмосфера. Я владыке Иосифу сказал о том, что вот как бы ощущение, вот здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Вот так вот смотришь на людей, у самого улыбка с лица не сходит. Федор Михайлович на открытии памятника Пушкину в своей речи интереснейшую вещь произнес. Он сказал, что вот как бы часть нашего ядра вот нашего, того, что такой русский человек, это всемирная отзывчивость. Вот вы там слово «солидарность» можно использовать. Но мне кажется, всемирная отзывчивость, оно как-то... Мы внутри вообще другое, мы эмпатию второго рода используем. Так вот, эта самая всемирная отзывчивость, она может быть лекарством от всего. Если на нее опереться, если вспомнить ее, если ее не закупоривать. А она просто, она всю твою жизнь разворачивает в другую. То есть ты вместе со всеми... То есть у тебя сочувствие, сопереживание, сострадание являются частью твоей жизни, важнейшей. Это не слабость твоя, это сила твоя, которая тебе, которая как бы дает возможность тебе просто по этому миру как-то шагать уверенно.
А как вы конкретно в своей компании эту всемирную отзывчивость реализуете?
Мы это называем эмпатия второго рода. Эмпатия первого рода – это я чувствую эмоции другого человека и способен себя отгородить от эмоций другого человека. Слово «эмпатия» появилось, кстати, в Германии. Исследователи смотрели реакцию картины. Вот у кого кто-то описывал сюжет, а кто-то начинал эмоции свои описывать. И вот это слово появилось на немецком языке впервые. И вот эмпатия первого рода – это вот я способен... Я чувствую эмоции, я умею их в себя не пускать. Если я чувствую, что вам вот сейчас... неприятно, но мне выгодно, чтобы вы вышли из моего разговора, из этого разговора, я надавлю на эту неприятность вашу. Вот. А эмпатия второго рода – это я чувствую эмоцию другого человека, я с собой ничего поделать не могу, я то же самое переживаю. Боль другого я переживаю как боль собственную. Радость чужую я переживаю как радость собственную. Это мы называем эмпатией второго рода. Мы говорим о том, что руководитель не может состояться как руководитель с эмпатией первого рода. Руководитель может состояться руководителем только если у него эмпатия второго рода развита, потому что это то, что дает ему силы гармонизировать пространство вокруг себя. Иначе у него просто сенсоров нету.
Да, вы знаете, очень интересно, я бы даже так сказала, что эмпатия первого рода – это некий базовый уровень, а дальше у тебя есть нравственно обусловленный выбор. Ты либо используешь это в целях манипуляции, понимая, что почувствует другой человек. Ты можешь сделать ему больно именно потому, что ты понимаешь, что он ощущает или ощутит. А в ином случае, в случае, который вы назвали эмпатией второго, ты, наоборот, можешь привнести что-то хорошее, помочь этому человеку, то есть войти в какое-то позитивное созидательное взаимодействие.
Но из того, что мы наблюдаем, и, как я понимаю, это все-таки две разных. Это два разных... Две разных психики, вот это, два разных паттерна поведения. То есть это два разных человека. То есть это, скорее всего, ну, эмпат первого рода может научиться любить людей, но ему нужно очень сложно, очень сложные какие-то, через сложные обстоятельства пройти. И это, ну, это область знаний, которую в двух словах не раскрыть. А так, да, это ключевая компетенция.
Да, благодаря которой вспомнился Антон Павлович Чехов, который говорит, что если человек чувствует боль, он жив. Если человек чувствует боль другого, он человек.
Верно.
Спасибо вам большое, Сергей, за этот разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был Сергей Иванов, исполнительный директор группы компаний «Эвка», автор телеграм-канала «Сергей Иванов из Эвка». И мы обсуждали, развивали те тезисы, которые Святейший Патриарх Кирилл изложил в своем интервью «Коммерсанту». А Сергей как раз участвовал в обсуждении в секции на питерском форуме, посвященной обсуждению тем из этого интервью. И надеемся, Сергей, что вы уже второй раз у нас в гостях на цикле программ «Вера и дело», посвященных этике и экономике. Надеюсь, что мы продолжим это благотворное сотрудничество, и с вами всегда очень увлекательно разговаривать.
С вами всегда очень интересно, у вас вопросы хорошие.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».